микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – издатель журнала «Твоя дорога», она же директор школы 1240 Татьяна Щипкова. Татьяна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Журналист Марьяна Кожина. Марьяна, здравствуйте!
Здравствуйте!
И адвокат, вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи сегодня – безопасность на дорогах. Очень важная тема, которую мы начнем с Леонидом, потому что Леонид, видимо, торопится на какое-то свое предвыборное собрание. Да, Леонид, верно?
Да.
Вот. Он представляет партию «Справедливая Россия», и у меня на столе здесь 12 заповедей на дороге. Вот, Леонид, расскажите, каким образом случилось, что вы такие заповеди составили? Это что, по просьбе, или вы выступили инициатором? Как
понятно,
это произошло?
Значит, я аспирантуру закончил в Российской академии государственной службы по специальности административное право. И взаимоотношения водителя и ГАИ – это маленькая часть административного права, а другие части, это чтобы ясно было слушателям, это таможенники, пограничники, избирательные комиссии, налоговая инспекция, земельная инспекция. В общем, мы его зовем административный кодекс младшим братом уголовного кодекса. То есть какое-то наказание есть, но еще не уголовное. Все методики классические защиты прав граждан в больших уголовных делах – докажи, дай адвоката, дай свидетеля и так далее. Я перенес в административное право. И моя позиция такая, которую поддержал Конституционный суд. Масштаб деяния не имеет значения. Процедура одна. И в школе ученик опоздал, хотя, может быть, звучит с юмором, на урок. Рабочий опоздал к станку на завод. Водитель проехал, по мнению кого-то, на красный сигнал светофора. Процедура одна. Почему ты опоздал, Иванов, в школу? Докажите, что я опоздал. Есть у вас 3 свидетеля? Так, Сидоров, почему ты опоздал на работу-то? Пиши объяснительную. Не буду я писать объяснительную. Статья 51 Конституции говорит, никто не должен давать показания. И вот я научные такие постулаты серьезные решил изложить ярким живым языком, потому что люди-то разные, и учителя, и врачи, и инженеры, и простые рабочие, чтобы людям было понятно. А книги и брошюры уже издал в форме вот короткого буклета. Эти 12 заповедей – это квинтэссенция, как себя вести на дороге.
Ну, и как все-таки себя вести на
дороге?
Значит,
на дороге нужно выбрать один из двух аспектов психологического поведения. Пойти одним из двух путей. Первый классический, в котором я не помощник, это выйти, улыбнуться и начинать плести, что я опаздываю, тороплюсь на работу, жена беременная, нету денег, опаздываю на вокзал. Но это кончается, как правило, взяткой. И второй путь официальный, значит, психологического и параллельно с ним юридического противодействия. Ну, первое правило вообще для всех. Кто бы к вам ни пришел в школу, в издательство, на завод, в банк, чтобы у нас как у Гоголя не было. Фраг петербургский приняли за ревизора. Первое, с чего нужно начинать общение, это брать блокнот, авторучку и говорить так, будьте-ка любезны, товарищ генерал или лейтенант, ваше удостоверение. Это вежливо, это нормально. Человек должен уже понимать, что липа не пройдет. Вот первое, в любых конфликтах переписывать полностью удостоверение. И победа может появиться уже сразу.
То есть получается так, что если подходит инспектор, он прикладывает руку к козырьку, представляется, а мы его спрашиваем...
Вы извините, пожалуйста, да. Форма ни о чем не говорит. Угу. Будьте любезны, пожалуйста, из ваших рук ваше удостоверение. Будьте любезны по-хорошему. Вот когда вы переписали удостоверение, не выходя демонстративно из машины, мы убили нескольких зайцев. Первое, он отошел. И он понял, что взятки не будет, будет психологический и юридический поединок. Второе, не дай бог что, на убийство не пойдут, значит, останемся живы, значит, будем знать, на кого жаловаться. Очень часто люди приходят к прокурору, в УСБ, это такое специальное гестапо милицейское, к депутатам.
Господи, как звучит страшно.
Да. Ну, кстати, я был одним из авторов, что должно быть управление собственной безопасностью. Это такой папаша Мюллер, который следит за своими, очень эффективно, кстати, служба работает. Кстати, УСБ есть везде, и в ФСБ, и в налоговой, и в Министерстве юстиции, и в милиции. И если что-то они не так сделали, нужно писать в УСБ. Очень сильная, серьезная служба. По аналогии с армией, где есть особые отделы. Итак, первое, надо переписать. Потому что завтра скажут, кто вас оскорблял? кто не вписал пассажиров в протокол, кто с вас вымогал деньги. Вот такой худой, толстый. А так вы точно скажете. Капитан Сидоров, удостоверение номер такое-то, старший инспектор там.
Они обязаны показывать?
Обязан. Извините, не будете показывать? Не надо, значит, вы не сотрудник милиции, я ничего не буду показывать. Сейчас я буду звонить 02. Кстати, следующий вопрос. Во всех городах и областях нашей страны звонок на 02 необычайно эффективен. Почему? Потому что там стоит достаточно мощная аппаратура. Во-первых, разговор записывается на качественный магнитофон. Во-вторых, на табло, по аналогии с тем электронным, что у нас в студии горит, загорается номер вашего телефона, который определяет, и адрес, школа, квартира, издательство, завод, автомат. Даже если, не дай бог, связь оборвалась, она знает, девушка, куда высылать наряд. Дальше. Слова, сказанные в телефон, по юридической науке равнозначны письменной жалобе. Она электронно набирает и посылает вниз, в округ, в район, и уже обязаны разбираться. Это следующее. И, наконец, мы же говорим о том, что везде презумпция невиновности. Хулиганил на перемене – докажи, сдал некачественный материал – докажи, проехал на красный свет – докажи. Пока мы эту дискуссию с ним минут 5, 7, 8 ведем, что вы здесь делаете, а ваше удостоверение? Разъедутся машины, которые ехали и в основном направлении, и в перпендикулярном. И разойдутся пешеходы. Давайте я немножко сутрирую, немножко вот так вот сценарий короткий напишу. Человек с дикой скоростью на красный свет летит. Шарахаются от него пешеходы. Визг тормозов, с трудом уворачиваются машины, показывают ему пальцем. Его тормозят. Ну, я утрирую. Он плавно, как я учу, прируливает к тротуару, наращивая расстояние между собой и инспектором. Инспектор идет к нему, а машины-то и разъезжаются, и пешеходы расходятся. Он подходит, и свидетелей нет. Поэтому одна из концепций защиты людей – не дать инспектору свидетельскую базу. Есть вещи, которые...
А сам инспектор один не является и свидетелем, нет, и прокурором,
нет,
и...
Он, значит, у нас общая концепция науки, что запрещается совмещение процессуальных функций. Если Иванова ударили, он потерпевший, но не свидетель. А вот Петров свидетель, как Иванова ударили. Сам инспектор, по аналогии со следователем, обвинитель. А вот второй инспектор наряда свидетель. Но опять-таки, ведь это же проблема мастерства. Я же обязательно найду людей, которые целовались в кустах. Женщина с балкона смотрела на улицу, ждала мужа с работы. Кто-то менял баллон пробитый, и машина стояла чуть в отдалении. Кто-то проезжал, вез большого начальника, не мог остановиться. Но как честный человек по номеру нашел нас. Это великое мастерство. Но причем я что хочу сказать. На сотрудника милиции, ну уж не будем высоко брать, разведка, работает гигантский государственный аппарат. Он может посылать запрос, он может приходить, он может вызывать. У них есть и дознание, и следствие, множество служб, транспорт, сирены, дежурная часть. Адвокат, он один, поэтому только мастерство, ну, в хорошем смысле, хитрость, коварство и так далее.
С вами было бы интересно проехаться на автомобиле по Москве и по Московской области тоже. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях издатель журнала «Твоя дорога», директор школы 1240 Татьяна Щипкова, журналист Марьяна Кожина и адвокат вице-президента движения автомобилистов России Леонид Ольшацкий. Вы только что сейчас слышали, как совершенно замечательно рассказывают, как нам вообще обороняться. А тема нашей передачи, если кто еще не понял, безопасность на дорогах. Вот давайте мы последнюю возьмем. Я понимаю, что вы спешите, Леонид. А вот не дуйте в трубочку контроля трезвости. Вот как это не дуйте?
Давайте говорят, я два слова еще скажу. Давайте. У нас есть вещи, которые касаются нашей правозащитной деятельности всех граждан. Угу. Вот, например, платные парковки. Какое они имеют отношение к издательству, к школе, к простому двору? А вот какое? Водитель, не желая платить жуликам и вымогателям, а все парковки, кратко, чтобы здесь дискуссию по налоговому кодексу не разводить, все парковки вне закона. Мы такой услуги не заказывали. Не желая платить, водитель ставит машину в школьный двор, в жилой двор, на тротуар, на газон. Даже приличный человек. Потому что заплатить 10 часов по 100 рублей, 1000, или даже 10 часов по 50, по 40 рублей у учителя, у врача, у инженера, у журналиста нету. А у нового русского стоит джип с охраной. Поэтому платные парковки, мы с ними будем бороться.
Мы это кто?
Это движение автомобилистов России, и партия «Справедливая Россия», и многие примкнувшие к нам. У нас уже очень много людей, и простых водителей, и адвокатов, и прокуроров, и так далее. Теперь, не дуйте трубочку контроль трезвости. В чем смысл? У нас по кодексу наказывается отказ от медицинского освидетельствования, потому что это действительно объективный критерий. Анализы крови, мочи, там, воздуха выдыхаем и так далее. Трубочка очень часто грешит подлогом. Поэтому мой совет всем, если инспектор говорит, вы пьяны, надо говорить, ради бога, везите меня в больницу. Вы этим добьетесь нескольких результатов сразу. Ну, первое, худо-бедно объективно, там же, говоря, подлог бывает, там что-то такое. А второе, кто понимает, это 3-4 часа. Это значит, нужно эту машину вашу закрывать, пересаживаться в милицейскую, ехать в больницу, ждать очереди. Хорошо, если действительно пьян. А если трезвый, значит, будет жаловаться, что незаконно повели. Поэтому, если вы будете требовать больницу, есть шанс, что от вас, говоря простым русским языком, отвяжутся. Но для этого вы не должны быть, как Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука», что упал в бассейн, когда очевидно, что пьян. Вот. Если вопрос спорный, или он придирается, тогда да. Ну и вообще, мое мнение такое, что я же не врач, но я же знаю, что корвалол от сердца, а бинт и йод, если, не дай бог, порезал палец. Ну вот 2+2 в каждой науке нужно знать. Живем по российскому закону, не подчиняемся распоряжениям мэров и губернаторов. Только по кодексу живем. Ракушку сносить или там что угодно, только по решению суда. Опять не подчиняемся распоряжению исполнительной власти.
Нет, а вот так получается, что, вот послушав вас, что наша милиция — это просто наши враги какие-то.
Нет, опять-таки, есть учителя, которые грубят детям. Есть корректор, который пропустил ошибку. Вот, пожалуйста, вот мы сейчас слышали, опять беда, полу рухнула. Я говорю полу, потому что это же крыша дворца в Крылатском. В каждой профессии есть свои негативные тенденции. Но есть честные, порядочные люди в ГАИ и образованные. Есть высокообразованные, честные, порядочные учителя, которые от зари до зари сидят в школе. Есть журналисты, которые от зари до зари сидят, как в песне «Трое суток шагать» ради нескольких строчек в газете. В каждой профессии есть, так сказать, честные, порядочные, образованные, талантливые.
Ну, сколько процентов милиции у нас дорожные?
Дело в другом. Как только человек видно, что он талантливый, яркий, образованный, начинается движение. Институт, аспирантура, докторантура, в армии адъюнктура, печатные статьи, выдвижение в депутаты, пусть райсовет, или сейчас он зовется муниципальный совет, да? И этот порядочный уже наверху. А кто бьет, издевается, мошенничает? Низовые структуры. Поэтому так на так. Опять-таки, если скажут, что я скажу, что 20% порядочных работников ГАИ, а социологи скажут, что 50%, скажут, что наши передачи клевещут. Поэтому везде есть просто... Человек чаще сталкивается с милицией, чем, скажем, даже с врачом, а с ГАИ чаще в 100 раз, чем с угрозыском, УБХС, там, а уж тем более там, ФСБ, там, разведка и прочее. Поэтому все шишки на ГАИ, поэтому я их призываю работать честно, добросовестно.
Пусть талантливые остаются внизу. Слушайте, Леонид, а вот скажите, пожалуйста, какая самая главная проблема действительно безопасности на дорогах? Вот мы собрались.
Я могу одно сказать, что я боролся в Государственной Думе в качестве секретаря комиссии с репрессиями против водителей. ГАИ, точка зрения ГАИ, мы же должны обе точки зрения представить. Главный инструмент борьбы за безопасность на дорогах — усиление ответственности водителей, а мы их назовем репрессией. А я считаю, что когда человеку нечего есть, то он будет красть, наплевав на то, что в Уголовном кодексе будет не 3 года, а 10 за кражу. Значит, главная проблема безопасности – это строительство новых дорог. Раз. Второе. Оперативное прибытие скорой помощи к месту ДТП. Многие люди гибнут не от того, что сильные травмы, истекает кровью. Это два. Третье. Мастерство. Почему водитель, вот многие, ну, как-то там критикуют сильно правительственные машины. А вы посмотрите, как он филигранно проскальзывает между чем? Потому что он трезвый, он подтянутый, у него первый класс, он занимался гонками, он и по пустыне Сахара ездил, он на мотоцикле гонял и прочее. Мастерство имеет гигантское значение. А мастерство — это не только лихачить, это понять, что не проходим, пропустить даже на зеленый сигнал на свой, идущую другую машину. Понять, что вот эта женщина сейчас появится из-за троллейбуса, и нужно пропустить троллейбус, ехать нельзя, хоть он и ползет еле-еле. Мастерство водителя — это и тонкий расчет, и прочее, прочее. И только в последнюю очередь ответственность. Но я хочу сказать такую метафору. Если у меня в подсознании заложено, что я опаздываю на эфир на радиостанцию, если у меня в подсознании заложено, что меня сейчас ждет 1500 людей в Дворце культуры, у меня публичная лекция после нашей передачи.
Ну, а здесь вот миллионы.
Слушай. Если, да, миллионы. Если у кого-то в подсознании заложено, что у него свидание с Мерлин Монро, ну, скажем, у памятника Пушкину, а на заднем сиденье у него...
Красивый образ.
Миллион скажу. Алых роз из песни. Если у кого-то в подсознании, что на 10 миллионов долларов сейчас сделка в здании банка срывается, он забудет о том, что штраф не 2000, а 5, или лишение на срок 6 месяцев. Он будет нажимать только на газ. И забудет, где педаль тормоза. Поэтому без психологии одними репрессиями не взять.
Хорошо. А скажите, пожалуйста, раз уж мы заговорили немножко о политике, последний вопрос. Почему «Справедливая Россия»? Почему вы там, а не где-нибудь в другом месте?
Отвечаю. Я долгие годы был оппонентом местных властей. Я выиграл у местных властей, у московских, суд о том, что нельзя брать деньги за прописку. Что за глупость? Хочет внук или сын прописаться к матери или к жене, муж Лужков сказал, деньги за прописку. Я выиграл суд, что квартиру приватизировать по российским законам можно, если дом идет на снос, а московские власти запрещали. Я выиграл печально известный суд по эвакуаторам. Не было тогда такой санкции в кодексе. Значит, «Справедливая Россия» — это возможность провести в жизнь реальные законопроекты, которые пока сейчас не удалось в Госдуме. Это и приватизация квартир продлить с 2010 года до 2015. Это пенсии, изменить пенсионную реформу, чтобы не было этого печально известного капиталистического накопительного принципа. Да? Это придание статуса госслужащих учителям, врачам, работникам культуры, музеев, библиотек. Это только один способ есть повысить зарплату. Это борьба, если перевести на нашу столицу, с печально известной точечной застройкой, когда в вашем дворе и в вашей школе выпиливают деревья и трещат фундаменты, и вы уже ничего не видите. То есть возможность защитить права граждан в парламенте путем законопроекта, блокируясь с коллегами из своей партии или из других партий, которые мыслят так в хорошем смысле социал-демократически.
Леонид, спасибо вам большое, что вы пришли на нашу передачу. Я вам желаю, чтобы действительно спасибо. У вас и у нас всех была Россия справедливая, с партией или без партии. Но мы продолжим все-таки уже более узкую тему, а главное, гораздо более конкретную. Дело в том, что безопасность на дорогах. До свидания. Всего вам доброго, Леонид. Мы остаемся здесь с Татьяной и с Марьяной. И я бы хотел сначала, Татьяна, ваш комментарий. Софи, вы согласны с тем, что говорил Леонид? Вы так иногда время от времени на него посмотрели немножко скептически.
Ну, мне вообще довольно...
Я имею в виду про безопасность, а не про справедливую Россию.
Ну, во всех аспектах несколько, наверное, скептически. Ну, во-первых, мне бы не хотелось, наверное, чтобы наша передача была политизирована в данном случае, потому что, ну, если уж так разобраться, то я являюсь членом Единой России. Вот, и поэтому сейчас вступать в дебаты мне бы не хотелось. Понятно. Тем более, что также я являюсь членом рабочей группы «Безопасные дороги», которая существовала при партии «Единая Россия» в Госдуме. И вот в отличие от той рабочей группы, о которой говорил Леонид, которая боролась с репрессиями, защищала водителей, вот данная рабочая группа как раз свою деятельность направляла на аспекты создания дорожной инфраструктуры, оказания первой медицинской помощи, образовательный аспект. То есть все аспекты, которые вот заложены именно с точки зрения дорожной безопасности, они рассматривались в таком позитивном и глобальном масштабе, а, в общем-то, не столь, наверное, агрессивно и, ну, я бы даже сказала, несколько напористо по отношению к государственным деятелям, в том числе и инспекторам ГИБДД. А, в общем-то, почему я скептически смотрела, но мне кажется, что достаточно образованный, высокоинтеллигентный человек, тем более адвокат, выдвигает такие примеры, ну, с моей точки зрения, просто вообще глобально разрушающую культуру человека, как, например, человек, водитель быстрый, едущий, и от которого разбегаются пассажиры, и машины в разные стороны разлетаются, значит, и он учит его, каким образом ему защититься. Понимаете, с моей точки зрения, дорожная безопасность – это прежде всего, это культура людская и культура русского человека. Это прежде всего. Вот сейчас это настолько актуально, именно потому что вот этот аспект, он несколько у нас утерян, в частности, поведение на дорогах. И учить издавать, вот как издал Леонид книжечку, да, если ты нарушил, как себя обезопасить, мне кажется, что это, ну, не очень достойно политического деятеля. Наверное, надо научить, как не нарушать, да, и как обезопасить себя пешеходом, которые должны шарахаться.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Наши гости, издатель журнала «Твоя дорога» и директор школы 1240 Татьяна Щипкова, журналист Марьяна Кожина и уже уехавшая от нас адвокат, вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Тема нашей передачи – безопасность на дорогах. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Народный артист СССР, профессор Московской консерватории Николай Петров, гость программы «Лицом к лицу».
Встреча с Зальцбургом ждет вас в передаче «Голоса большого города».
И в течение всего дня репортажи наших корреспондентов о ходе выборов в Государственную Думу.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Аварийный участок Донецкой шахты имени Засядько, где сегодня произошел очередной взрыв, решено закрыть, сообщил первый вице-премьер Украины Андрей Клюев. В результате новой аварии около 50 горняков были госпитализированы с травмами и отравлением угарным газом. В России сегодня день тишины перед выборами в Государственную Думу. Запрещена любая агитация. Запрет распространяется и на день голосования 2 декабря. В Орле объявили голодовку правозащитник Дмитрий Краюхин и руководитель местного отделения Объединенного гражданского фронта Георгий Саркисян, которых в пятницу задержала милиция. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает действия милиционеров провокацией. В Петербурге минувшей ночью были задержаны сторонники правозащитника Владимира Буковского, которых заподозрили в незаконной агитации, но вскоре отпустили. В субботу и воскресенье российские суды работают в специальном режиме. Заявления о нарушениях избирательного законодательства будут рассматриваться немедленно. Турецкая армия провела операцию против курдских повстанцев на севере Ирака. По сообщению командования, группа из нескольких десятков боевиков понесла тяжелые потери. В иракской провинции Дияла 10 человек погибли в результате нападения боевиков на шиитскую деревню. В Париже представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции встретились, чтобы обсудить ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Судан прибыли два британских политика-мусульманина, чтобы попытаться освободить учительницу-англичанку Джиллиан Гиббонс, обвиненную в оскорблении ислама. На Украине убит предприниматель и политтехнолог Олег Шеремет. В России с сегодняшнего дня увеличена на 30% базовая часть пенсии по старости.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях издатель журнала «Твоя дорога», директор школы 1240 Татьяна Щипкова, журналист Марьяна Кожина. В первой части программы был у нас адвокат и вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Он у нас уже отъехал. Тема нашей программы – безопасность на дорогах. Действительно, тема очень важная. Марьяна, вот скажите мне, пожалуйста, вот если бы вы вот были руководителем ведомства, которое занимается всем дорожным движением, что бы вы в первую очередь сделали для безопасности на дорогах?
Я бы в первую очередь начала, наверное, с социальной рекламы, которая... и с информационной политики, чтобы каждый постарался понять, а в какой он ситуации сегодня находится на дороге. Будь он водитель, будь он пешеход или страж порядка, да, от которого мы сегодня все ждем, чтобы он нас как-то примирил по отношению друг к другу. Но мне кажется, на сегодняшний день это просто невозможно. У нас у каждого уже есть сегодня представление, как мы едем за рулем, как мы переходим дорогу, как мы себя поведем в той или иной ситуации. В голове сложилась определенная, я бы так сказала, массовая калька поведения сегодня по безопасному движению. Мы критикуем очень много наших доблестных гаишников, очень много говорим об этом, но мне кажется, сегодня ситуация развивается таким образом, чтобы каждый обратил все-таки взор внутрь себя и спросил себя прежде всего и окружающих себя.
Себя,
да. Сегодня, потому что ситуация настолько уже сложная, она, мне кажется, уже...
Она сложная, она страшная, она огромное количество людей гибнет каждый год. Огромное количество.
И она как раз, да, она и связана, собственно, с нашим пониманием того, что мы сами можем сказать. Она назревает, она уже вызрела, уже всем хочется сказать, хочется кричать пешеходам на пешеходных переходах, куда вы едете, они кричат, да, правильно? То есть кричат люди, ругаются, хочется кричать водителям машин, куда вы идете, вы не видите, что я еду. И вот этот общий крик, который сегодня в воздухе, да, то есть вот его нужно каким-то образом донести, чтобы мы услышали, увидели и поняли. Мне кажется, социальная реклама сегодня обязательно показать, чтобы мы себя увидели как в зеркале.
Социальная
в отражении
реклама,
неком, да.
как можно ее организовать? Что надо сделать для этого?
Ну, мне кажется, у меня есть какие-то пути решения. Я об этом уже думала, наверное, лет 15 назад. Вы знаете, когда участвовала и делала точно такую же программу в Западной Германии, где я работала в качестве журналиста. Я была стипендиатом газеты Die Zeit западногерманской.
И... Знаем такую газету,
да,
знаем.
Да, и мне пришлось получать права. Я училась в немецкой школе по вождению. Жила в небольшом городке недалеко от Гамбурга. И проходила там, брала уроки вождения, училась в школе. Причем немцы относятся к этому очень серьезно. То есть получить права в Германии – это равносильно получению второго высшего образования. Очень серьезно выстроено обучение. Но самый интересный опыт, который начался...
А у нас сколько стоит, если вообще не учиться, за сколько можно купить? Права.
Ну, вы знаете, я вот с этим сталкивалась не лично, а на уровне своих друзей. Наверное, каждый знает, у каждого в нашем окружении есть люди, которые занимались, но тем не менее платили, покупали. Наверное, каждый раз эта сумма зависит от школы, в которую вы пришли, но мне в последнее время не приходилось слышать, чтобы кто-то это сделал бесплатно. То есть каждому приходится платить либо за сверхурочные часы, либо за сдачу экзаменов, либо, наверное, за права. Но, слава богу, в моем окружении среди близких мне друзей нет тех, кто покупали явно права.
Слава богу.
Да.
Слава богу.
Слава богу,
так
да.
Что значит вернемся к Германии? Что там?
Да, и вот у меня был очень интересный опыт, когда уже началась практика вождения. То есть когда я ехала с инструктором, И вот два случая, которые мне хотелось бы упомянуть. Вот вечером мы едем по пересеченной местности в поле. Представляете, Западная Германия, тихо. Вечер, 6 часов, ну, 7-8 вечера, когда пустое поле, дорога проложена в поле. Мы по ней едем. Просто вечером, ну, вождение в сумерках. У них есть такое направление, практика, когда вы должны эти часы отъездить. И нам пересекает дорога в этом поле. Стоит куст небольшой, да, то есть растет куст на пересечении. Я автоматически, несмотря, что у нас главная дорога, чуть-чуть притормаживаю. Меня спрашивает инспектор, вот, который со мной едет, почему вы притормаживаете? Я говорю, вдруг сейчас из-за кустов кто-нибудь выскочит, какая-нибудь машина, вечер, поле. Он говорит, не имеют права. Я говорю, ну как? Поле, вечер, вдруг, говорю я. Он говорит, ну как вдруг? Такого не может быть, у вас главное, это второстепенное. То есть можете ли вы себе представить в России поле, когда вы едете вечером, у вас главная дорога, что кто-то из-за кустов на перекрестке вам не выскочит, хотя у вас главная дорога. Для нашего человека это очень сложно представить. Наверное, мы родились тем, что уже вот это вот вдруг, вот, оно вот подразумевается.
Это как, вот это как раз меня интересует. Татьяна, объясните мне, пожалуйста, что значит мы родились тем? Так кто ж нас родил тогда и зачем? И чтобы как же так получается-то? Одни дисциплинированные, а мы нет. Но я понимаю, когда, например, машины с мигалками обгоняют всех, то они главные. Каждый думает, а почему я не главный? Я тоже поеду и буду нарушать, потому что если начальство нарушает, то я, в конце концов, в общем, могу тоже нарушить. Это мне понятно, вот это логика. И понятно, что когда человек спешит, тоже понимаю, когда русский человек спешит, он считает, что вот эта линия, она ему не указ. Но мне непонятно, почему все-таки люди не понимают, что если они нарушают правила дорожного движения, они подставляют не только себя, но и других, и до них не доходит, что они провоцируют смерть или страшные увечья других людей. Вот почему не ведется никакая в этом смысле работа? То есть почему мы за огромное количество времени, пока существует ГАИ, как там теперь его иначе называют, мы вот не можем наладить, вот совершенно, я согласен совершенно с Марьяной, мы не можем наладить вот эту вот рекламу или антирекламу неправильного движения. Где причина все-таки?
Ну, Виктор, мне, наверное, хотелось сразу так акцентировать внимание на вашем слове «мы родились», да, вот мы родились, я не знаю, к счастью или, наоборот, к несчастью, в разные времена. Все, кто управляет транспортными средствами на дороге. И, наверное, те, кто родился в прошлом веке, как теперь принято говорить, да, и, наверное, получили воспитание, основы. Вот, люди прошлого века, я думаю, что они себя на дороге ведут по-другому, нежели те, кому досталась участь взросления в период перестройки. Вот, к сожалению, наверное, вот этот период конца прошлого века, он при общем процессе разрушения экономики, политического строя, вот этих моментов перестроечных, внес некий такой момент разрухи и в структуру образования, в плане воспитания подрастающего поколения и вообще в умы молодежи, именно молодежи.
Слышу интонацию «Единой России», но бог с вами, да подавайте, я не буду спорить.
Ну, немножко вы ошибаетесь здесь, конечно же, это, наверное, педагогическая интонация, как руководителя образовательного учреждения. Дело все в том, что мне кажется, что люди, которые сейчас являются активными, прежде всего активными членами, наверное, движения на дорогах, это молодежь. Молодежь, которая воспитана негативно в отношении к правительству, в отношении к инспекторам и в отношении к окружающим. То есть вот этот вот момент, я не знаю, я сейчас не хочу критиковать или хвалить коммунистическое, социалистическое воспитание школьников. Ну, я, например, у него воспитывалась, я не считаю, что это плохо. То есть, по крайней мере, я уважаю окружающих, уважаю нравственность, я уважаю то государство, в которое меня вырастило, которое дает мне право на работу.
А что тогда, разве водили машину лучше, вы думаете?
Вы знаете, я уверена. Вот, вообще-то я получала права, на самом деле, в школе, обучаясь 2 года. Такое было место УПК, называлось, учебно-производственный комбинат. В течение 2 лет я изучала устройство автомобиля, как устранить неисправности, как водить правильно. В общем, 2 года. Вот после школы я получила права.
Буквально второе образование, действительно.
Да. И, в общем-то, они были действительны с 18 лет, но, в общем-то, вот таким образом я училась. Ну, и вы согласитесь со мной, что вообще отношение к инспекторам, наверное, и к милиции было несколько другое в социалистические времена, да? Возможно, это, тут разные причины, это, сейчас мы уйдем далеко от темы, если будем это обсуждать, но оно было другое просто. И поэтому, вот, наверное, те люди, которым досталась участь взрослеть в период перестройки, вот именно они сейчас, к сожалению, руководят умами других. То есть они задают политику движения на дорогах. Вот. И мне кажется, вот это, вот, наверное, основная наша беда. Но как с этим справиться?
То есть это политическое... Вы видите политическую здесь подоплеку, да?
Ну, политическая, наверное, была подоплека воспитания. Сейчас я вижу подоплеку здесь, как я уже говорила, это отсутствие культуры. Вот культура отношения к другим людям. И в частности, естественно, как аспект этого, это культура вождения. Культура уважения на дороге ко всем. К пешеходам, к рядом идущей машине, к инспекторам, к тем же. Понимаете, вот зачем, вот, допустим, говорить о том, как избежать наказания за нарушение? Да лучше не нарушать. Понимаете? Ну, не нарушать лучше. А если уже ты нарушил, вот, ну, сейчас много обсуждают вопрос, насколько там сильны наказания, надо их усиливать или не нужно их усиливать. Вот с моей точки зрения, это не актуально на самом деле. Понимаете, платить 100 рублей или 1000 рублей или 10 тысяч рублей. Если ты знаешь, вот как уважаемый господин Ольшанский говорил, что тебе нужно успеть, да, и ты в любом случае нарушишь, то ты должен понимать, что ты должен за это понести ответственность.
Ясно. Хорошо. А давайте еще немножко продолжим по поводу безопасности уже конкретно на дороге. Я согласен, поскольку встретились две партии, и та позиция, и другая у меня вызывает какую-то критику. Ну, что мне, в общем, тут одну партию, это другую партию. Мы сегодня безопасность, и это самое главное нашей сегодняшней передачи. Мне хочется вот понять, какая причина основная, Марьяна, которая приводит к гибели людей на дороге? Как вы ее видите? Основная причина. Почему люди гибнут? 35 тысяч гибнет, да, в год?
Вы знаете, вот, ну, это общая ответственность наша, вот поэтому гибнут наши.
Или
общая,
безответственность.
Ну, ответственность, мы не должны нести ответственность,
да,
за то, что
понятно,
происходит, да.
Да. Поэтому, вот поэтому мы общая... тут и сидим, и наша русская душа,
да,
спрашивает,
да,
почему мы гибнем на дорогах.
Да, почему мы гибнем? Потому что нам нужно общее объединение в этом плане. Мы должны все вместе прийти к тому, что здесь надо разобраться, и каждый должен отвечать за то, что он в этом направлении делает на дороге. Да, я буду правильно ехать, да, кто-то будет правильно переходить дорогу. Мы оба будем по отношению друг к другу готовы соблюсти эти правила. Но
то
будет
уважение.
Тот человек, да, правила, уважение внутреннее, и правила в том числе, которые будут нам предписаны. Будет пешеходный переход сделан для нас, но при этом, например, что может произойти? Может произойти, что в какой-то момент у нас может быть не работать тот же светофор. Или вот я хотела вернуться, в Москве сейчас построен новый гранд-парк на Ходынке, и там проложена дорога. Дело в том просто, что я там живу. Знаете, тот человек, который строил эту дорогу, наверное, с него тоже надо спросить, который закладывал эти пешеходные переходы, которые сделаны для кого-то, но не для тех людей, которые идут к школе. И это новый район, понимаете? Его только что построили, он отвечает новым требованиям. И тот человек, который проектировал, наверное, ту дорогу, эти переходы, он должен был понять, что вот здесь школа, сюда дети идут в школу, а вот здесь люди идут домой. А тот забор, который проложен, там просто сломали дырку, и все люди обходят те переходы, которые проложены, и идут через эту дырку. Дети, люди, все. Потому что там, где проложены вот эти переходы, намечены, там переходить невозможно.
У нас часто идут вообще через дырку, это точно.
Да.
Слушайте, Татьяна, вот я еще хотел спросить, а почему, по вашему мнению, вот, ну, во всех, ну, почти во всех странах, вот, уважают зебру, а нас не уважают. У нас как-то ездят с позиции силы, да, вот, если я на машине, то это уже маленький танк, и я вот буду сейчас разгонять пешеходов, а они боятся. И действительно, когда останавливаешься и пропускаешь, они на тебя смотрят, а девушки думают, что ты за ними ухаживаешь немедленно. Просто тут же считают, сейчас откроешь дверь и будешь приглашать их в салон. Вот где психологическая загадка тут зарыта? Почему вот нельзя объяснить, что, ребята, ну, тормозите на зебре, ну, пропускайте бабушек, девушек, детей, всех. Как вот, вот с этим-то решить? вопрос?
Ну, я думаю, что здесь еще, конечно, это образовательный аспект очень важен. У нас давно уже в школах утеряна связь была с ГИБДД, с предметами, которые вот обучали и правила поведения на дорогах, и пешеходов, и водителей. И опять-таки, ну, наверное, это уже не осталось как такая догма в голове человека, прежде всего, воспитанного с детского возраста. Вот мы сейчас в школе разработали очень большую программу, обучаем вообще с пятилеток до
вот до вашей конца. 1240-й, да?
Да, в школе. Мы, в общем-то, очень большую работу проводим, и на базе вот своей школы сейчас организовали международный центр, который занимается международными проектами в этом направлении.
А где она находится, ваша школа?
Метро Белорусская.
Центральная.
Это центральный административный округ. Да. И мы, в общем-то, у нас автогородок при школе создан. У нас два класса имеются, кабинет для маленьких и для взрослых, в зависимости от их уже, естественно, направления, которое они изучают. И также имеется картинг-клуб, где ребята
то
изучают устройство.
То есть вы придьете, чтобы они на землю
вы знаете, вот мне кажется, что это должно быть вот на уровне рефлекса. Вот, может
конечно.
Быть, я сейчас утрирую
нет,
же,
нет,
да?
Правильно.
Но вот мне кажется, что это нужно настолько детям вот вбить в голову, как говорится, именно игрой, именно урочной деятельностью, и не только урочной, а интересной деятельностью, чтобы они понимали. Вот мы очень много с ними занимаемся. Я надеюсь, что наши выпускники, они все-таки будут более такими водителями, уважающими других и пешеходов. Вообще... Но мне кажется, что не надо задумываться. Во-первых, человек не должен задумываться, тормозить ему или не тормозить. Он просто должен автоматически, рефлексивно, видя зебру, притормаживать и давить на педаль тормоза. Вот мне кажется, это
хотя
основа.
Хотя сейчас это опасно, потому что ты будешь давить, а тебя сзади петуша ударит.
Да,
да.
Да. Но,
что...
понимаете, здесь выход. Надо чего-то начинать.
Это, наверное, где-то процентов в Москве 5 тормозит на зебру. Вот так вот я... И действительно создает какое-то неудобство такое. Оп, ударит его вообще по багажнику, не ударит. Непонятно. Я вам тоже приведу один. Вы привели насчет куста в Западной Германии. Меня поразил в Голландии. Я как-то ехал на машине из Парижа в Гаагу, потому что там была чудесная, расчудесная выставка Вермеера. Мне очень хотелось ее посмотреть. Ехал в Гаагу и выехал из Парижа поздно. Дороги там хорошие, но все равно, в общем, уже было где-то часов так полпятого, когда я подъезжал к Гааге. Полпятого, представляете? Ну, еще ночь совсем, горят фонари, ночь. Я на въезде в Гаагу, никого нету вообще, все голландцы спят. Стоит молодой человек с девушкой, взявшись за руки, на светофоре. Красный свет стоят. Вообще, просто картину можно писать. Никого нету. Я так проезжаю, они стоят. Они не то, что они меня пропускают, а просто они вот стоят уже некоторое время. Стоят, потому что красный. Вот когда зажжется зеленый, пойдет. И это, конечно, с нашей точки зрения какой-то вообще сумасшествие. Ну, как это вообще? Дорога небольшая, машин вообще никаких, все спят, они стоят. Это инстинкт. Хотя, правда, это инстинкт не всех стран, потому что в Италии бегают, естественно, на красный свет, а в Южной Италии вообще считают, что красный свет – это только, ну, так, возможность затормозить, а можно и не тормозить. В каждой стране по-разному бывает. Но меня вот что огорчает. Меня действительно огорчает, у нас вот Татьяна очень правильное слово тут подбирает, вот это неуважение. Неуважение друг к другу. И здесь оно связано, конечно, не с политикой, но не с перестройкой, а дело в том, что каким-то таким образом случилось, если мы говорим уж о русской душе, что нам... Ну, очень много чего привили в жизни, и хорошего, конечно, и очень хорошего. Например, я считаю, что у нас одно из лучших в мире воображений. Мы очень хорошо все себя представляем. Вот, но вот как с уважением у нас осталось на анекдотической ноте, что ты меня уважаешь, только вот в пьяном виде один пьяница спрашивает другого. И вот русская езда, если вспомню такое старинное русское слово «езда», оно какое-то имеет невероятное неуважение к жизни. Потому что больше всего меня пугает именно то, что человек, сидящий за рулем, он считает, что он-то как раз никогда не попадет в аварию. И вот это непристегнутый ремень, потому что пристегнуться, какая-то трусость, да, вот как-то считается, вот садишься, начинаешь пристегиваться, да, особенно когда из Европы приезжаешь, он так скосится, да ничего, можно не пристегиваться, и сам не пристегнут. И это поощряет. А если так пристегнулся, думаешь,
какой же я трус вообще, пристегнулся, как-то мне неловко так, не мужчина ты, а какой-то вообще сморчок. И так далее, и так далее, и так далее. И удивительное неуважение к состоянию машины. Вот здесь очень правильно Татьяна говорила о том, что в этой школе надо было проверить неисправности машины. Вот я абсолютно, я помню, я тоже сдавал экзамены, не с первого раза сдал в автошколе. Мы изучали какие-то внутренности машины так глубоко, как, наверное, всякий доктор знает строение человека-то, мы изучали автомобиль очень внимательно. И неуважение вот к тому, что вот надо же все-таки уважать автомобиль, он должен быть здоровым. Здоровым. Им нельзя ездить. Сколько вообще случаев? И, конечно, качество тоже. Потому что я помню, когда, я не буду называть, какой автомобиль, но когда на моем втором автомобиле я нажал как-то на тормоз, он провалился, и я около Кировского вокзала вообще как торпеда помчался на огромную толпу. И вообще разбежались. Причем, естественно, уже был, когда я тормозил, уже загорался красный свет. И я прям в красный свет, они вообще подумали, ну вот это уж я не знаю кто. А на самом деле просто тормозов не было. Улетел вообще. А тут сразу ты хватаешься, конечно, за ручник, но это все-таки, ну, все-таки какая-то секунда есть, а уже времени нет. И все это вместе. Это все вместе, конечно. И я очень рад, что у нас меньше мигалок этих стало вот начальственных, потому что это тоже развращает. Дорога, она дорога для всех. Она дорога, и качество дороги, это тоже имеет очень-очень большое значение, и покрытие, и милиция, конечно, потому что, ну, все-таки милиция – это друг человека на дороге, и тут нас не подстраховывают в тех местах, где недостаточно подстраховывают, где есть опасность, где, ну, хотелось бы, чтобы кто-то нам еще помахал и сказал, что тут, что бывает порой в других странах. Почему говорю порой, потому что, как ни странно, там вообще нет никакого, ты вообще едешь вообще тысячу, можешь проехать всю Францию, не встретишь ни одного полицейского. И только как, когда что-то случается, там тоже есть свой 02, они приедут. Нет, там, конечно, если, в общем, очень несешься с бешеной скоростью, там как-то могут за тобой впуститься в погоню, тоже непонятно с чего, потому что как-то их не видно, они вырастают. У нас много, много, и, может быть, действительно и нужно нам много милиции для того, чтобы исправить все наши грехи. Но, в общем, грехи пока исправляются очень медленно. Давайте вот подумаем все-таки о том, чего надо делать для того, чтобы исправляться. Вот понятно, что школы нужны. Понятно, вот мне понравилась идея Марьяны о том, что должна быть какая-то реклама такая. Да? Мне кажется, да. Вот русский человек очень реагирует хорошо на то, что вот написано таким понятно и доступно. Во-первых, вот да. Реклама, которая... Вот смотрите, когда вот авария, потом мы едем 10 минут как-то тихо, так, хвост так поджав. Вот хотелось бы, чтобы вот такая реклама, но только без всякой крови, без всяких несчастий, вот так бы реагировала на нас. Есть такая возможность, такой рекламы? Будет такая реклама? Почему не делается? Как вы думаете?
Я думаю, что, наверное, все-таки это вопрос каких-то материальных отношений. Думаете, между средствами массовой информации и структурами государственными. Наверное, чтобы все-таки эта реклама была, она не может ограничиться рекламой, например, на месяц, на два. То есть она должна быть постоянной, целенаправленной, поступательной. То есть мы должны...
изобретательной.
Изобретательной. В первую
потому
очередь
тупая
изобретательной,
реклама,
конечно. Да.
Это вообще ерунда полная.
Она должна все-таки попадать.
А у нас есть и хорошие художники, и хорошие поэты, которые бы зарифмовали еще, запомнили бы люди, и все. А вот, кстати говоря, Татьяна, а вот как вы относитесь к тому, ну, вот совсем печальная тема, как вдоль дороги вот стоят цветы, и даже памятники, кресты, люди погибли, и это остается. Вообще постепенно, поскольку дорога-то дорогой. Вообще просто мы едем как по кладбищу.
Я к этому отношусь очень отрицательно, потому что я тоже сама водитель, и считаю, что вообще-то вот придорожная инфраструктура должна существовать в строго определенном виде, а, как правильно говорится, кладбище должно быть кладбищем. И вот,
тем считаю, более, что это и не кладбище.
Конечно,
даже это
их надо освещать место... как-то по-другому, а памяти, не таким да. образом. Мне это очень несимпатично, если честно. Даже, я бы сказала, более резко.
Хорошо. Я думаю, что это только начало нашей работы над этой темой, я должен сказать нашим дорогим радиослушателям, потому что вообще меня вот тема взволновала. Вот из журнала «Твоя дорога» приходил корреспондент, задавал мне вопросы, и вдруг я понял, что я общественно активный человек, потому что, ну, другие темы как-то... не всегда так зацепляют, но когда все-таки видишь такое безобразие творится на дорогах, то, ей-богу, хочется помочь. И я вот с Татьяной даже немножко больше согласен, чем с Леонидом, но ругать милицию, вообще обижать, ну, да, много есть недостатков, согласен. Но дело в том, что надо все вместе делать. Потому что если сказать, что ты только на стороне водителей, то как-то это все равно как в семье, когда что-то не получается, то, видимо, и оба виноваты, и, с другой стороны, надо искать решение с двух сторон. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – издатель журнала «Твоя дорога» Татьяна Щипкова, журналист Марьяна Кожина и адвокат, он у нас уже ушел, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. Мы говорили с нашими гостями о безопасности на дорогах. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Михаил Косторов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.